Глава 7. Осада. От Иньиго Бальбоа дону Франсиско де Кеведо Вильегасу. В таверну у Турка на улице Толедо, подле Пуэрто-Серрадо в Мадриде. Дорогой Дон Франсиско, пишу вам во исполнение пожелания капитана Алатристе, который хотел показать вам, каких успехов я достиг в каллиграфии. Извините, если встретятся ошибки. Я, как и прежде, при каждом удобном случае берусь за книгу и при первой возможности практикуюсь в письме. В свободное время, хотя у солдата его немного, а у Мачелера еще того меньше, я выучился у Падре Солануэвы кое-каким латинским стихам. Падре Солануэва — это наш полковой капеллан, которому, по словам наших солдат, до мужа праведного, как до луны. Однако он чем-то весьма обязан моему хозяину и оказывает ему всякие услуги. Со мной он ласков и в свободное от пьянства время старается образовать меня с помощью записок о Гальской войне, сочиненных Юлием Цезарем, а также книг Ветхого и Нового Завета. Кстати, о книгах. Весьма благодарен вам за присылку второго тома Дон Кихота, который я читаю с таким же удовольствием и пользой для себя, как и первый. Что же касается нашей жизни во Фландрии, то спешу уведомить вас, Дон Франсиско, о некоторых изменениях, произошедших за последнее время. С окончанием зимы окончилась и наша гарнизонная жизнь по берегам Остерского канала. Наш картахенский полк переброшен под стены Бреды и принимает участие в осаде крепости. Укреплена она славно и приходится нам нелегко. Без устали ковыряемся в земле, роем подкопы, подводим мины и контрмины, так что больше похоже на кротов, нежели на солдат. От такой жизни мы измучились, заросли грязью и обовшивели. К тому же голландцы не дают нам покоя, постоянно предпринимая вылазки и обстреливая со стен. Стены же сложены не из кирпича, а из земли, так что наша артиллерия не причиняет им особого ущерба. Город прикрывают 15 превосходно укрепленных бастионов и рвы с 14 равелинами, причем вся эта, как говорят наши инженеры, фортификационная система выстроена так продуманно и хитроумно, что все ее элементы взаимодействуют друг с другом, отчего всякая наша попытка приблизиться стоит нам неимоверных усилий и значительных потерь. Руководит обороной голландец Юстин Нассау, родственник и однофамилец небезызвестного Морица Оранского. Ходят слухи, будто гарнизон у него разноплеменный. Французы и валлоны защищают Геникенские ворота, англичане — бульдукские, а фламандцы с шотландцами — антверпенские. Все они весьма поднаторели в военном деле, и потому взять город приступом нам не удалось. Пришлось начать правильную осаду, каковую ценою многих жертв и изнурительных трудов ведет наш генерал Дон Амбросио Спинола, у которого под началом 15 полков, набранных из тех, кто исповедует святую католическую веру. Испанцы, хоть и оказались среди них в меньшинстве, выполняют самые опасные и трудные задания, требующие отличной боевой выучки и дисциплины. Ах, если бы вы, Дон Франсиско, могли своими глазами увидеть, с какой изобретательностью и выдумкой ведутся осадные работы. Клянусь, это истинное чудо, какого не найти больше нигде в Европе. Все деревушки вокруг Бреды соединены между собой траншеями и редутами, призванными отбивать вылазки осажденных и воспрепятствовать тому, чтобы неприятель перебросил к ним подкрепление. Случается, что мы по целым неделям не рубим, а роем. Не стреляем, а копаем, так что руки наши стали привычнее к мотыге и кирке, нежели к пике и аркебузе. Местность эта низменная, равнинная, много лугов и рощ. Вина здесь мало, а вода скверная, край в конец разорен войной. И потому во всем у нас недостача. Мера пшеницы стоит 8 флоринов, да еще пойди найди ее. Репа и та на вес золота. Здешние крестьяне и торговцы, если и решаются подвозить нам съестные припасы, то лишь украдкой. Кое-кто из испанцев, сочтя, что голод не тетка, не брезгует и кониной. Благо убитых и павших от бескормицы лошадей в избытке. Жуткое дело. Мы, пажи Мачелера, отправляемся на промысел с каждым днем все дальше, забредая иной раз даже в расположение неприятеля и рискуя повстречаться с кавалерийскими разъездами голландцев. В этом случае пощады не жди, зарубят или возьмут в плен. Мне самому не раз случалось доверять свою шею проворству собственных ног. Как я уже сказал, и в самой Бреде, и в нашем лагере сильно ощущается нехватка провианта. Но это отчасти играет нам на руку и служит торжеству истинной веры, ибо еретики из числа французов, англичан, шотландцев и фламандцев избалованы вольготной сытой жизнью и оттого переносят голод и всякие лишения хуже, нежели наш брат-испанец, который, живя на родине и воюя на чужбине, привык, что, мол, запил черствую корку хлеба глотком воды или вина, да и ладно. В остальном же у нас все хорошо, и мы, хвала Господу, не хвораем. Завтра исполняется мне 15 лет, а с тех пор, как мы не виделись, я подрос на несколько дюймов. Капитан Алатристе все такой же. Мало мяса на костях и еще меньше слов на устах. Незаметно, чтобы мытарства наши хоть как-то на нем отразились. Потому, наверное, что он, как сам говорит, топорща усы движением губ, отчасти заменяющим ему улыбку, и так всю жизнь жил впроголодь. Военный же человек вообще должен быть привычен ко всему, а наипаче к скудости. Как вы, Дон Франциско, помните, мой хозяин не охотник писать письма, но попросил меня поблагодарить вас за те, которые вы посылаете нам, а также передать, что он вам низко кланяется и шлет самый сердечный привет завсегдатаям таверны у турка, равно как и ее хозяйке Каридат. Теперь последнее. От капитана я узнал, что вы в последнее время часто бываете во дворце. Если это так, вполне вероятно, что вы повстречаете там некую юную особу по имени Анхелика де Алькисар, вам без сомнения известную. Она была и, надо думать, остается фрейлиной Ее Величества Королевы. Дерзну обратиться к вам с просьбой сугубо личного свойства. Выбрав благоприятный момент, сообщите о значенной Анхелике, что Иньиго Бальбоа, служа нашему государю и святой вере, пребывает сейчас во Фландрии, где сражается честно, как подобает настоящему солдату и истинному испанцу. Если вы, Дон Франциско, сделаете это для меня, то чувство дружеского расположения, которое я к вам неизменно питаю, возрастет безмерно. Храни вас Бог, как, впрочем, и нас всех. Иньиго Бальбоа Агирре. Доноси я под стенами Бреды апреля первого дня в лето 1625. Из траншеи слышно было, как ведут подкоп голландцы. Диего Алатристе приложил ухо ко вбитой жерди, предназначенной для поддерживания фашин и тур, и снова услыхал приглушенные звуки, доносившиеся из недр земли. Вот уже неделю осажденные работали денно и нощно, роя тоннель к траншее, откуда осаждающие с таким же усердием тянули подземный ход в сторону бастиона под названием «Кладбище». Так что пять за пятью продвигались мы навстречу друг другу. Одни намеревались подвести мину, а другие — контрмину. Одни собирались взорвать несколько бочонков пороха под голландскими укреплениями, другие — преподнести в точности такой же славный гостинчик саперам его католического величества. Вопрос был в том, кто окажется трудолюбивей и успеет первым. Кто прибудет к месту назначения раньше, тот и запальные шнуры подожжет. «Вот же ж проклятое животное!» — сказал Гароте. Вытянув шею и прищурив левый глаз, он стоял, выставив мушкетный ствол в подобие бойницы, образованной крест-накрест приколоченными досками, которыми был обшит бруствер. Дымился фитиль. Гароте брезгливо морщил нос. Под проклятым животным он разумел дохлого мула, третьи сутки лежавшего на санцепёке в нескольких футах от нашей траншеи. Это был наш, испанский мул. Он удрал из расположения и безмятежно резвился на ничейной земле, покуда посланная со стены пуля не уложила его копытами вверх. Теперь разлагающаяся туша смердела и приваживала к себе жужжащие полчища мух. «Упустил, не достанешь», — заметил Миндьета. «А вот достану». Миндьета, расположившись на дне траншеи у ног Гароте, с величайшей обстоятельностью, столь присущей нам баскам, бил в шеи, которые мало того, что наслаждались жизнью в наших волосах и обтрепанной одежонке, так еще и невозмутимо выходили на гуляние. Бескаец, увлеченный своим занятием, поддразнивал Гароте без особой охоты, так просто. Был он не брит не весь сколько времени, оборван и перемазан землей, как и все, не исключая и самого Алатристе. «Засек?» Гароте мотнул головой. Шляпу он снял, чтобы голландцам труднее было целиться. Сальные кудрявые волосы, заплетенные в косицу, лежали на заношенном воротнике калета. «Сейчас не вижу. Да покажется, куда он денется». Алатристе, стараясь не высовываться из-за бруствера, быстрым взглядом окинул место действия. Голландец, о котором шла речь, был, скорее всего, один из саперов, рывших тоннель в футах в 20 отсюда. Тут как ни старайся, не спрячешься, покажешься. Пусть хоть голову, а высунешь. Огороде больше и не надо. Он славился своей меткостью и теперь терпеливо подкарауливал жертву. Уроженцы Малаги, они ведь такие. Весь свет обрыщут, добычу отыщут и за смердящего мула взыщут. В зигзагообразной траншее, ближе других, ну то есть совсем в притир, подходившей к голландским аванпостам, находилось десятка-полтора солдат. Взвод Диего Алатристе проводил здесь 2 недели, а потом неделю отдыхал. Тогда как остальные подчиненные капитана Брагада размещались в ямах природных и рукотворных, занимая позиции между бастионом кладбища и рекою Мерк. То есть подалее, но все же на дистанции, не превышавшей 2 аркебузных выстрелов от крепостной стены и самого городишки Бреда. «Вот он, нехрист!» — пробормотал Гароте. Миндьета, только что уловивший вошку и разглядывавший ее перед тем, как казнить, с родственным любопытством вскинул голову. «Засек! Держу на мушке! Ну и пусть катится в гиену! Куда ж еще?» Гароте провел языком по губам, раздул фитиль, и теперь медленно наводил мушкет, щуря левый глаз и поваживая кончиком указательного пальца по спусковому крючку, словно это был сосок веселой девицы. Выглянув еще раз, Алатристе заметил мелькнувшую над голландской траншеей непокрытую голову. «Еще один сдохнет без покаяния», — медленно проговорил Гароте. Следом раздался выстрел. Вспышка, облачко порохового дыма, и голова голландца исчезла. Послышались крики ярости, 2-3 пули взвихрили землю перед бруствером испанской траншеи, Гароте, уже успевший юркнуть вниз, смеялся сквозь зубы. Грянули новые выстрелы, сопровождаемые злобной бранью по-фламандски. «Да пошли бы вы», — сказал Миньета, готовя к расправе очередное насекомое. Себастьян Копанс открыл и тотчас вновь закрыл один глаз. Выстрел Гароте прервал послеобеденную дрему, которой он предавался, присев у бруствера и уткнув голову в засаленный рукав. Братья Оливаресы тоже заинтересовались. Подняли косматые, ну, турки, сущие турки, головы. Алатристе соскользнул вниз по земляной стенке на военном языке, именуемой «крутость». Присел. Нашарил в сумке ломоть черствого черного хлеба, припасенный еще со вчерашнего дня. Поднес его ко рту и, перед тем, как начать жевать, долго размачивал слюной. Тянуло тошнотворной вонью от туши мула. Да и в самой траншее воздух не благоухал, так что изысканной трапезу назвать было нельзя. Однако выбирать не приходилось, и этот таломоть был все равно, что Валтасаров пир. До ночи провианты не подвезут, при свете дня к их траншее не подберешься, все простреливается. Миньета поймал очередную вошь и пустил ее гулять по ладони, потом, наскучив игрой, прихлопнул. Гароте прочищал шомполом еще горячий ствол аркебузы, напивая себе под нос что-то итальянское. «Эх, кто в Неаполе не был!» — проговорил он, осветив белозубой улыбкой по-мавритански темное лицо. Весь взвод знал, что Кура Гароте 2 года прослужил в сицилийском полку и еще 4 в Неаполе, а потом вынужден был сменить, так сказать, климат после череды не вполне ясных похождений. Тут были и женщины, и поножовщина, и грабеж с подкопом, и покушением на убийство, и срок в тюрьме викария, и добровольное заточение в церкви Ла Капелла. Словом, все, что полагается. Добавить следует, что в промежутке между тем и этим нашел Гароте время поплавать на галерах нашего государя вдоль Берберийского побережья и у восточных островов, разоряя земли нечестивых язычников, грабя турецкие суда. По его словам, в те годы он скопил столько, что мог бы преспокойно выйти в отставку и вышел бы, кабы не бабы во множестве чрезвычайном попадавшиеся ему на жизненном пути, да не погибельное пристрастие к азартным играм. Ибо относился наш Гароте к тем, кто при виде стаканчика с костями или свежей колоды теряет разум и готов проиграть с себя все. «Италия!» — тихо произнес он, устремив взор в неведомую даль и позабыв убрать с лица плутоватую улыбку. Название страны прозвучало как имя женщины, и капитан Алатристе знал почему. Хоть плавания его по морю житейскому были не столь разнообразны, как у Гароте, ему тоже нашлось бы, что вспомнить об Италии. Тем паче, что во фламандской траншее воспоминания эти делались особенно сладостны. Как и все здешние ветераны, он тосковал по этой стране, а точнее говоря, по своей юности, протекшей под благодатной синью апеннинских небес. В 27 лет, выйдя из полка, отличившегося в Валенсии при подавлении восстания морисков, он добился перевода в Неаполь, чтобы драться с турками, берберами и венецианцами. Своими глазами видел, как горела на траверзе Калеты басурманская эскадра. Высаживался с капитаном Контрерасом на острова Адриатики. Участвовал в изнурительном и кровопролитном деле при Киркенесе, где с помощью однополчанина по имени Диего Дуки де Эстрада вынес на себе из боя тяжело раненого юношу, будущего графа де Гуальдамедину. И в те годы щедроты фортуны и прелести Италии неизменно чередовались с тяжкими мытарствами и великими опасностями, однако им не под силу было отравить сладостный вкус воспоминаний об увитых виноградом беседках на пологих склонах Везувия, о товарищах, о музыке, о вине, что подавали в таверне Чорильо, о прелести тамошних женщин. За ведром ненастье, за счастьем несчастье, и в 13-м году его галера в Босфорском проливе нарвалась не в добрый час на турок. Половину команды изрубили ятаганами, изрешетили стрелами, пустили чайкам на корм. Сам Алатристо был тогда ранен в ногу, взят в плен, однако же повезло. Корабль, в трюме которого везли его вместе с прочими, перехватили испанцы. По истечении еще 2 лет, когда новому веку шел 15-й год, Диего Алатристо, вступив в возраст Христа, оказался в числе 1500 испанцев и итальянцев, которые, погрузившись на 5 галеонов, 4 месяца кряду опустошали Левантийское побережье, возвращаясь в Неаполь с богатейшей добычей. Но колесо фортуны, крутанувшись в очередной раз, сбросило его во прах. Большеглазая женщина, белокурая, но чернобровая, помесь испанки с итальянкой, из тех, что по виду мухи не обидят, а на деле совладают с полуротой аркебузиров, сначала попросила купить ей 0,5 фунтика генуэзских слив, потом золотое ожерелье, потом шелковых платьев, а потом, как водится, растрясла его до последнего грошика. Завершилось это приключение вполне в духе комедии Лопе. Навестив свою красавицу в неурочное время, капитан застал ее в непозволительно тесном соседстве с неким незнакомцем, сохранившим на себе из одежды одну лишь сорочку. Хозяйка, немало не смутясь, без заминки и запинки, отрекомендовала его своим двоюродным братом, но кое-какие обстоятельства, да не кое-какие, а изрядные, лишали ее доводы должной убедительности и наводили на мысль о том, что приход Алатристо помешал излиянию родственных или, может, двоюродственных чувств. Впрочем, в капитановы года подобной чуши уже не верят, так что, свистнувший наотмашь клинок, одарил хозяйку отметиной поперек щеки, а гость, он, кстати, так без штанов и вступил в схватку, что пагубно сказалось на его боевом духе и фехтовальном мастерстве, вошел 5 на 2 между грудью и спиной. Алатристо же поспешил, пока не зацапали, убраться от греха подальше. В его случае это означало как можно скорее отплыть в Испанию, что ему сделать и удалось благодаря давнему приятелю, помянутому уже Алонсо де Контрерасу, вместе с которым они, 13-летние, в ту пору отправились во Фландрию сражаться под знаменами кардинала принца Альберта. «Брагада идет», — сказал Гаротте. И в самом деле командир роты шел по траншее, пригнувшись и сняв шляпу, чтоб не отсвечивать перед голландскими стрелками, засевшими на стене Равелина. Тем не менее укрыть от них свою 6-футовую стать Леонцу не удалось. Словно приветствуя его появление, ударили один за другим 2 мушкета, и пули вжикнули над бруствером. «Чтоб их разорвало!» — проворчал Брагада, обрушившись на землю между Копансом и Алатристо. В правой руке у капитана была шляпа, которую он обмахивал, взмокшее от пота лицо. Левая, на ней после памятного боя у Руйтерской мельницы не хватало мизинца и безымянного, придерживала шпагу. Посидел минутку и в точности, как незадолго до этого, Диего Алатристо приложил ухо к деревянной жерди. Нахмурился. «Торопятся негодяи!» Откинулся назад, обирая с усов крупные капли пота, катившиеся с кончика носа. «Принес вам скверные новости, числом 2». Долгим взглядом окинул безрадостную картину. Мерзость запустения, царившую в траншее, грязь, бедственный вид своих солдат. Сморщился от вони, испускаемой мулом. «Хотя для нас, испанцев, если скверных новостей всего 2, это уже добрые вести». Сказавший это, снова помолчал, скривил лицо неприятной гримасой и почесал нос. Ночью убили Улиоа. Кто-то негромко выругался, но остальные хранили молчание. Улиоа был старый солдат и хороший товарищ, их сослуживец, не так давно получивший под начало взвод, а с ним и капральские нашивки. Брагада коротко объяснил, как дело было. Пошли в разведку вдвоем с сержантом-итальянцем, а вернулся тот один. «Кто его душеприказчик?» — поинтересовался Гароте. «Я», — отвечал Брагада. «И треть жалования завещана на поминальные мессы». Наступившее молчание послужило капралу эпитафией. Потом Копанс продолжил свою сиесту, а Миндьета — охоту на вшей. Гароте, вычистив мушкет, решил привести в порядок ногти, такие же черные, как его душа. Лишнее он обгрызал и выплевывал. «А как там наша мина?» — спросила Латристе. «Движется помаленьку. Земля чересчур рыхлая, да еще просачивается вода с реки. Саперам приходится крепи ставить, а это большая возня. Боюсь, как бы еретики не поспели раньше. Вот славно-то будет, рванет, да и оторвет. С чем останемся?» С дальнего, невидимого отсюда конца траншеи грянули и тут же смолкли выстрелы. Алатристо глядел на капитана. Тот никогда бы не пришел к ним за тем лишь, чтобы размять ноги. Какую же вторую новость он принес? «Вам, господа, назначено идти в штреки», — вымолвил, наконец, Брагада. «Мать их в душу через семь гробов», — заметил по этому поводу Гароте. «А штреки, надобно вам знать, это узкие подземные проходы, укрепленные деревянными подпорками, проложенные поверху попонами и одеялами. Используют их, чтобы не дать противнику подвести мину, равно как и для того, чтобы продвинуться вперед, поближе к вражеским позициям, выйти на поверхность в траншеях голландцев и выкурить их оттуда, взрывая петарды, поджигая серу и мокрую солому. Жуткое дело, я вам доложу. Эти прогулки под землей на манер слепых кротов. В темноте и в такой тесноте, что двигаться можно только в затылок друг другу. Да не просто, а ползком или на карачках. Да еще задыхаясь от жары и от пыли, и от серных испарений. Штреки, тянувшиеся к бастиону кладбища, петляли вокруг главной нашей галереи. И в непосредственной, можно сказать, близости от галереи голландской. Так что сплошь и рядом бывало, что снеся земляную стенку взрывом петарды, или же просто древками пик, нос к носу сталкивались наши с неприятельскими саперами. И тогда в ход шли пистолет и кинжал. А еще лучше короткая лопата, кромка которой для такого случая оттачивается как бритва. «Пора», — сказал Диего Алатристе. Он со своими людьми находился у входа в галерею, а капитан Брагада, наблюдая за ними, стоял на коленях в неглубоком окопчике. По соседству располагался еще десяток солдат, готовых в случае надобности прийти на помощь Алатристе. А тот решил взять с собой Миндьету, Копанса, Гароте, Галисийца, Риваса и обоих братьев Оливаресов. Мануэль Ривас, голубоглазый и белокурый красавчик, был человеком очень надежным и очень отважным, а по-испански объяснялся скверно и с сильнейшим выговором уроженца Финистерры. Оливаресы походили друг на друга, как две капли воды, хоть близнецами и не были. Оба жгучие, как принято говорить, брюнеты с буйной волосней, из кои воинственно торчали изрядные носы с горбинкой, свидетельствовавшие непреложно, что еще прадеды братьев свинину кушать отказывались наотрез. Впрочем, вопрос того, насколько чистая у оливаресов кровь, немало не занимал их однополчан, справедливо полагавших, что раз уж человек проливает за отчизну кровь, значит, она у него самая, что ни на есть голубая и беспримесная. Братья всегда ходили вместе, держались рядом, спали спина к спине, делили пополам последнюю корку хлеба и прикрывали друг друга в бою. «Но кто первый?» — спросил Алатристе. Гароте чуть отступил назад, с необыкновенным интересом изучая лезвие своего кинжала. Бледно улыбнувшись, Ривас собрался уж было выступить вперед, но Копанс, как всегда, скупясь на слова, подобрал с земли несколько соломинок и раздал их товарищам. Самое короткое досталось Миндьете. Он долго глядел на нее, а потом молча подтянул пояс с кинжалом, снял шляпу и шпагу, взял в одну руку маленький пистолет, протянутый ему Алатристе, а в другую короткую лопатку, и полез в тоннель. За ним последовали капитан и Копанс, тоже отстегнувшие шпаги, скинувшие шляпы, тщательно оправившие на себе кожаные нагрудники, а потом и остальные. Брагада со своими людьми, оставшись снаружи, следил за ними в безмолвии. В Вход в штольню был тускло освещен смоляным факелом, так что можно было различить лоснящиеся от пота тела полуголых немецких саперов, которые прервали свою полезную деятельность и, опершись на кирки и лопаты, смотрели на проходящих мимо испанцев. Немцы копали не хуже, чем сражались, особенно если трезвые и жалования получили. И женщины их были им под стать, будто вьючные мулы сновали они взад-вперед, перетаскивая из лагеря припасы, туры, шанцевый инструмент. Рыжебородый капрал, ручище как окорока из альпухары, повел аллатриста и его людей через лабиринт галерей, укрепленных деревянными распорками, жердями и турами, делавшихся по мере приближения к голландским позициям все уже и ниже. И, наконец, остановился перед лазом никак не больше 3 футов. Прилепленный к стене огарок освещал запальный шнур, зловещий черной змеей, уходивший во тьму. «Еще одна вара», — сказал сапер и, разведя руки, показал толщину земляной стены, отделявшей подземный ход от штольни голландцев. Аллатристо кивнул, и все 7 один за другим стали протискиваться в лаз, предварительно замотав лица платками. Немец улыбнулся. «Цум тофель! К черту!» и поднес огонек свечи к запальному шнуру. Кости. Штрек проходил под кладбищем, и потому теперь отовсюду сыпались вперемешку с землей кости. Большие и маленькие, тазовые и берцовые, черепа и позвонки. Цельные скелеты, обернутые грязными истлевшими саванами или облаченные в сглоданное временем платье. Висящая в воздухе пыль, сгнившие доски гробов, обломки памятников, плиты крестов, тошнотворный смрад. Вот что заполняло Штрек после взрыва, когда аллатристы вместе с другими на четвереньках, распугивая мышей, устремился к бреши. Сквозь небольшую скважину просачивалось немного света, немного воздуха, пропитанного запахом сгоревшего пороха. Испанцы прошли сквозь это световое пятно и снова оказались во тьме, двигаясь туда, откуда доносились стоны и выкрики на чужом языке. Аллатристы чувствовал, что все тело под калетом покрывается испариной, а пересохший рот забит землей, платок не спасал. Он продвигался ползком, отталкиваясь локтями, и что-то круглое катилось перед ним. Это был человеческий череп, а сам скелет, вместе с гробом, разнесенный взрывом, упал на капитана, оцарапав ему ягодицы острыми обломками костей. И мыслей не было, не было и чувств. Он полз, одолевая 5 за 5, стиснув зубы, зажмурясь, задыхаясь под платком, которым было обвязано лицо. Нывшие от напряжения мышцы ведали только одну цель — вынести его живым из этого странствия по стране мертвых, вывести его снова на свет дня. Сознание аллатристы будто дремало, не отвлекаясь ни на что, кроме этих обдуманных механических движений, диктуемых долгим солдатским навыком. Его вела вперед уверенность в том, что от судьбы не уйдешь, да еще то, что впереди был Миндьета, а позади кто-то еще. Такое уж место на земле, или, вернее, под землей, уготовила ему судьба, и никакими мыслями и чувствами этого не изменить. А потому неразумно тратить время и усилия на что-либо еще, кроме главного. Главное же заключается в том, чтобы ползти с пистолетом и кинжалом, повторяя зловещий веками отработанный ритуал — убивать других, чтобы выжить самому. Вот как славно и просто, и никаких тебе чувств. Король и отчизна, каковы бы ни были они, слишком далеко от этого подземелья, от этой непроглядной черноты, в которой все слышнее делаются стоны и брань голландских саперов, попавших под взрыв. Видно, Миндьета уже добрался до них, потому что до аллатриста донеслись глухие удары, треск рассекаемой плоти, хруст костей. Судя по этим звукам, бескаец орудовал лопаткой в свое удовольствие. Но вот обломки гробов, кости, пороховой дым остались позади. Штрек, расширяясь, выходил в галерею, вырытую голландцами, и творился там сущий ад. Помаргивал в углу, грозя вот-вот погаснуть масляный фонарь, и в его красноватом неверном свете видно было, как корчатся на земле и стонут люди. Аллатристо привстал на колени, сунул пистолет за пояс и свободной рукой принялся шарить вокруг себя. Лопатка Миндьеты крушила без жалости, раздался жалобный вопль. Кто-то отлетел спиной вперед к самому входу в Штрек, повалился на капитана, слышавшего, что товарищи подобрались вплотную. Вспышка выстрела на краткий миг осветила Штрек, выхватила из тьмы людей, ползавших по земле, лежавших навзничь, распростертых ничком, сверкнула отблеском на занесенной окровавленной лопатке в руке Миндьеты. Движение воздуха гнало пыль и дым ко входу в штрек. И Аллатристе осторожно двинулся в галерею. Наткнулся нос к носу на кого-то еще живого, и голландская брань на мгновение опередила новую вспышку и грохот выстрела в упор, едва не опалившего капитану лицо. Бросившись вперед, он вслепую полоснул кинжалом сверху вниз и справа налево. Оба удара попали в пустоту. Вытянув руку подальше, сделал еще один крестообразный выпад. И на этот раз клинок достиг цели. Вскрик, и следом шарканье. Голландец убегал на четвереньках. Аллатристе погнался за ним, нанося беспорядочные удары на слух, тыча кинжалом туда, где раздавались вопли, ярости и смертельного ужаса. Настиг, нашарил, придавил ногой и стал бить сверху вниз, пока враг не затих и не замер.
«I give my offer!» — «Я отрекаюсь!» — зазвенел во тьме чей-то голос. Сказано было не к месту, какие там пленные в этих подземных стычках. Испанцы и сами в случае невезения пощады не ждали, и мольба тотчас сменилась предсмертным хрипом. Кто-то из ворвавшихся в галерею, по голосу найдя еретика, прикончил его. Аллатристе, не шевелясь, напряженно вслушивался. Грянули два выстрела подряд, и капитан разглядел, что в обнимку с голландцем совсем рядом барахтается на земле Копанс. Потом один из братьев Оливаресов в полголоса окликнул другого. Копанс и голландец затихли. Любопытно, кто из них жив, а кто нет. «Себастьян!» — позвал он шепотом. Копан с утробным ворчанием разрешил его сомнения. Было тихо. Лишь кто-то тихо постановал, кто-то тяжело дышал совсем близко. Дослышались тяжелые шаги. Аллатристе встал с колен, вытянул перед собой, обшаривая темноту, левую руку, прижал к бедру правую, напряженную, готовую к действию, стиснувшую выставленный вперед кинжал. В меркнущем свете фонаря, разбрасывавшем напоследок искры, чуть виднелся заваленный обломками и мусором вход в галерею, ведущую к неприятельским траншеям. Капитан наткнулся на чье-то неподвижное тело, дважды на всякий случай вонзил в него клинок, перелез, двинулся дальше. У входа задержался, постоял, прислушался. Было тихо, но он уловил запах и крикнул: «Сера!» По галерее медленно наползало удушливое облако, и не было сомнений. Голландцы подожгли солому, смолу и серу, и мехами гонят дым в сторону неприятеля. Сомнений не было и в том, что они решили наплевать на своих соотечественников, оставшихся по эту сторону галереи. А может быть, считали, что все уже перебиты. Ветер тянул сюда и благоприятствовал их замыслу. Не успеешь, отче наш, прочесть, как ядовитый дым отравит воздух. Аллатристе, внезапно охваченный необоримой тоской, лавируя между трупами, на четвереньках ринулся к своим, толпившимся у входа в штрек, выбрался наружу и через несколько мгновений, показавшихся ему вечностью, уже снова полз по узкому подземному коридору, изо всех сил отталкиваясь локтями и коленями от рыхлой земли, натыкаясь на обломки надгробий и крестов. За спиной услышал чью-то брань. Кажется, то был Гарота, которого он, споткнувшись, помял немного сапогами. Миновал скважину в потолке штрека, жадно вдохнул свежий воздух и сразу же вновь пополз по узкой галерее. Пополз, сдерживая дыхание и сжав зубы, покуда не увидел, как над плечами и головой товарища, спешившего впереди, светлеет отверстие лаза. Вот он, наконец, юркнул в широкую галерею, откуда уже ушли немцы-саперы, а потом вылез наружу, в родную траншею. Сорвал платок и, отдуваясь, тяжело дыша, утер лицо. Мокрая от пота, перемазанная землей, пылью, гарью. Выползали один за другим все остальные. Измученные, грязные, полуослепшие от непривычного света, похожие на восставших из гроба мертвецов. Проморгавшись, наконец, Аллатристе увидел капитана Брагада вместе с саперами, поджидавшего их. «Все тут?» — спросил тот. Недоставало Риваса и одного из Оливаресов. Младший Пабло, уже не черноволосый, а седой от пыли, шагнул было назад, и Миндьета с Гароте на силу удержали его. Голландцы, приведенные в бешенство удачной диверсией, открыли со стен частую беспорядочную пальбу. Пули жужжали вокруг или мягко шлепались в корзины с землей. «Славно засадили нехристям», — произнес Миндьета. В голосе его слышалось не торжество, а одна лишь безмерная усталость. Он все еще сжимал в руке черенок лопатки, всю в земле из запекшейся крови. Рядом с Аллатристе мешком осел на землю Копанс. Перемешанная с потом земля превратила его лицо в глиняную маску. «Сволочи!» — в отчаянии заголосил младший Оливарес. Гореть вам в аду во веки веков, еретики проклятые!»
И осекся, увидав, как у входа в штольню показался Ривас, таща на закорках брата, полузадохшегося, но живого. Голубые глаза галисийца были воспалены, от светлых волос несло серой. Он сорвал с лица платок, сплюнул набившуюся в рот землю, вдохнул полной грудью.
«О, черт! Слава тебе, Господи!»
Кто-то из немцев принес бурдючок с водой, и люди-аллатристы стали по очереди пить. «Я бы и ослиной мочой сейчас не побрезговал», — пробормотал Гарот, плеснув на бороду и грудь. Аллатристы сидел в траншее, счищая с лезвия бискайца землю и кровь. Брагада, не сводивший с него глаз, наконец спросил. «Ну что там, в галерее?» «Чисто, как этот клинок». И, не прибавив к сказанному ни слова, спрятал кинжал в ножны. «Слава тебе, Господи!» — повторил Ривас и перекрестился. Голубые глаза его слезились. Аллатристы вслух не сказал ничего, а про себя подумал. «Господь тоже иногда присыщается, как объестся кровью и муками, отвернется и отдыхает».